«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
И с нами в студии доктор экономических наук Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый
день
вечер.
Добрый, да. И у нас будет возможность, как всегда, обсудить самые значимые экономические события, и не только сегодняшнего дня. Будет у нас возможность пообщаться с вами, наши уважаемые радиослушатели, и вам, соответственно, задать Михаилу Геннадьевичу свои вопросы. Поэтому сразу напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну вот из сегодняшнего дня какие для вас наиболее важные события?
Ну, вы знаете, безусловно, там и самолеты, и Египет, и все остальное. Но я хотел бы начать с двух событий, о которых мало кто в России слышал. Они, между тем, мне кажутся очень знаковыми. Событие первое. Оба случилось в пятницу, 6 ноября. 6 ноября в городе Нижнем Новгороде прекратила работу бесплатную, по бюджетным, так сказать, основаниям, городская больница номер 3. Гериатрическая больница, которая обслуживает пожилых людей. Она теперь работает только за деньги, только
на свой бизнес. Мы это обсуждали в воскресенье, да.
Вот, то есть это не какая-нибудь Ивановская область, где нет денег. Это Нижегородская область, это Нижний Новгород, один из наиболее богатых регионов России. Извините, в федеральном бюджете на сегодняшний день валяется без движения 10,6 триллионов рублей. Мне уже язык. У меня уже на языке мозоль от того, как я повторяю этот показатель. Государство захлебывается от денег, а старикам не предоставляют госпитализацию за бюджетные деньги только на коммерческой основе. Это первое.
У них закончились льготы по ОМС, обслуживание по ОМС, которое было выделено на этот год, как объясняют официально.
Вот так замечательно. Я думаю, что можно еще сказать, что у нас пожилые люди слишком долго живут. Да, как в известной рекламе, Александр Сергеевич Пушкин погиб на дуэли в 37 лет. А что ты сделал для России, Пенсионный фонд Российской Федерации? Если заканчиваются деньги, то это значит, что были грубейшие нарушения, да, в планировании. А скорее всего, просто решили, что пенсионеры будут умирать быстрее. Ну что ж поделаешь, недоработали нижегородские власти, получается. Если судить по официальным заявлениям, то они как-то не решили вопрос с пенсионерами.
Да? Но, к сожалению, это не только болезни именно этого города. Как нам объяснили медики, в ноябре и декабре обычно как раз и заканчиваются вот эти места по ОМС. И далее, соответственно, нужно или, сцепив зубы, ждать января, когда появятся опять места по ОМС, то есть бесплатные, или, соответственно, идти в частном порядке в соответствующие станции для того, чтобы выбивать для себя бесплатное право лечиться как раз в этой больнице. Вот.
Ну,
как нам
вот
было объяснено.
Это та самая либерализация так называемого здравоохранения,
конечно,
Российской Федерации, которая оборачивается истреблением людей физическим. Потому что, с одной стороны, в социальных сетях вдруг вспыхивает новость: ой, мужики, у нас вот есть больница, где есть квоты на операции, они не выбранные. И давайте сбегайте со всей страны сюда, да, потому что так вы умрете, вам операцию никто не сделает, а здесь есть такая возможность. И люди должны, так сказать, подрываться и носиться по всей стране, как угорелые. А с другой стороны, врачи очень часто вынуждены вести себя как в худших образцах платной медицины, даже в государственной системе, когда они вынуждены навязывать ненужные не просто процедуры по, так сказать, обследованию, а навязывать ненужные операции, в том числе опасные для здоровья, просто для того, чтобы освоить деньги. И эти примеры можно приводить бесконечно. У нас система здравоохранения превращена государством специально, осознанно, последовательно не просто в систему грабежа людей, изъятия людей и денег, а в систему уничтожения здоровья. И это объективная реальность, к моему глубокому сожалению. Вот это та страна, которой, значит, нам, от нас требуется гордиться. То государство, которая от нас требует всего и вся. И в связи с этим вторая новость. Тоже в пятницу, 6 ноября, в городе Сургуте, между прочим, не самом неблагополучном городе Российской Федерации, началась забастовка общественной организации, бывший клуб спортивных единоборств под названием «Совесть», когда 40 молодых людей объявили сухую голодовку, требуя проверки из МВД или из Генпрокуратуры беспредела местной полиции. То есть они требуют не чтобы с них там сняли какие-то обвинения, они требуют, чтобы просто проверили деятельность, потому что эти события не лезут ни в какие ворота. А люди, я немножко, так сказать, сталкивался с некоторыми из них, это просто рабочие. Это рабочие со скважин, квалифицированные рабочие, которые по каким-то не очень мне понятным причинам поверили, что в Российской Федерации есть закон, что российское государство, как написано в Конституции, служит не грабежу людей, а служит самим этим людям, что преступность – это плохо, а добросовестность – это хорошо. Я еще успел похвалить их. Они проводили регулярные трезвые пробежки на Новый год. Я говорил, вот смотрите, какие сургутские власти хорошие. Во многих регионах трезвые пробежки караются как экстремизм, потому что люди должны спиваться до потери сознания. А вот в Сургуте на них смотрят сквозь пальцы, никак не преследуют. И даже позволяют им утром 1 января бегать, встречать Новый год, что называется, во вменяемом состоянии. Но выяснилось, что я рановато похвалил. Люди пытались защитить себя и своих, так сказать, девушек от произвола этнической преступности. Причем там они называют конкретную группировку, где, с одной стороны, есть глава диаспоры, а его сынок, значит, возглавляет преступную часть. При этом это никакие не националисты. У них там, значит, отчет о чемпионате Сургута по футболу. Значит, первое место, по-моему, команда татар, второе место команда армянская, третья азербайджанская, ну, а, значит, русские, которые все это, собственно, и затеяли, заняли четвертое непризовое место. Вот, то есть это никакие не националисты. И вот сейчас люди реально находятся на грани смерти, и про них распространяют вполне официальное заявление, потому что они там все уголовники, все судимости и прочую хинею. Понимаете?
Ну, вот я, кстати, смотрю, сейчас...
Это сегодняшняя норма.
Из 28 человек, которые объявили эту голодовку...
40 там объявляли за
голодовку. Ну, вот сейчас из 28, которые в минувшую пятницу объявили сухую голодовку, к настоящему моменту в зале осталось 6 человек. Остальных членов клуба спортивных единоборств увезли на скорой с различными диагнозами. Ну, воспаление грыжи, обезвоживание острых
холецистит. Это сухая голодовка. И в нормальную голодовку я присутствовал при голодовке, которую Рогозин, нынешний вице-премьер, объявлял 2005 году против монетизации льгот, на третий день уже пахнет ацетоном так, что в помещении тяжело дышать. А здесь люди абсолютно искренне просто перестали принимать пищу и перестали пить.
У нас сейчас небольшой перерыв. Через 4 минуты мы продолжим обсуждение самых значимых тем, и не только, как вы видите, сегодняшнего дня.
Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.
Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
В студии доктор экономических наук Михаил Делягин. Мы продолжаем обсуждать самые значимые экономические и политические события, потому что здесь, как вы понимаете, все идет в единой связке. И сейчас переходим к событиям, которые связаны с Египтом. Трагедия над Синайским полуостровом и ее последствия для российского турбизнеса, российского авиасообщения с Египтом. Напомню, что в пятницу президент нашей страны подписал указ о закрытии авиасообщения с этой страной. И согласно тексту документа, мера принята временно, вступает в силу с 8 ноября. Однако сегодня премьер-министр нашей страны сказал, что история с приостановкой авиасообщения Российской Федерации с Египтом и ее последствия не будут краткосрочными. Однако он не берется прогнозировать, сколько времени понадобится. И сказал о том, что нужно будет помогать туротрасли. Вот, Михаил Геннадьевич, сейчас возникает довольно сложный вопрос и для туристов, и, соответственно, для туроператоров, и для авиаперевозчиков. Даже не то, сколько продлится этот запрет, потому что, говорят, пока не будет обеспечена безопасность в аэропортах Египта. Вот именно такой срок ставится. А уж когда это будет и каким образом это будет оцениваться, это на совести компетентных органов. Здесь вопрос другой. А не исчезнет ли вообще у нас туриндустрия после подобных потрясений? Смотрите, год был нелегкий, сейчас вот, пожалуйста, новогодние праздники впереди, сейчас высокий сезон в Египте. И что, выпутаются или какие-то фирмы все-таки, к сожалению, исчезнут?
Ну, какие-то фирмы, наверное, исчезнут, потому что удар достаточно сильный по отрасли. С другой стороны, туристическая фирма – это не есть какие-то большие активы, да? Это не гидроэлектростанция, это не завод. И туристическая фирма при необходимости создается достаточно быстро. И, так сказать, во-первых, потребность в них объективно снижается, потому что люди все больше бронируют гостиницы и покупают все билеты сами. И турбизнес имеет смысл именно в направлении массового туризма, там, где предоставляются большие скидки при оптовых, так сказать, закупках. И это действительно их, так сказать, исключительная компетенция. Но я думаю, что если кто-то верит уважаемому премьеру Медведеву, и он действительно вдруг выполнит, так сказать, то, о чем он говорил, то я думаю, что катастрофических потерь для отрасли не будет. Будут большие проблемы для людей. И уже есть большие проблемы для людей. Ну, даже если все предельно хорошо, живете вы в каком-нибудь Кемерово, и вот вас, значит, ваш багаж полетит отдельно из вас обычным рейсовым самолетом из Москвы, в хорошем случае. А в худшем случае пойдет Почта России. Вот я живу в центре Москвы, могу сказать, что мое почтовое отделение, правда, есть хорошее отделение в Москве, тоже, которое я знаю, но мое отделение связи почту не доставляет. С формулировкой, вы знаете, вас тут много, а мы одни. Если вам нужно, вы к нам приходите и сами забирайте почту. Поэтому раз в неделю старший по подъезду аккуратненько ходит, стоит там в очереди с получателями посылок и так далее. Это центр Москвы, это не какая-нибудь там тайга. Вот. Но, во-первых, я просто хотел обратить внимание на несколько вещей, которых как-то все подзабыли. Первое. Никаких доказательств того, что это теракт, пока озвучено не было. Знаете, это классическое, то, что мы видим, это классическая информационная война, нагнетание истерии, вбрасывание тем. Одна тетка сказала, непонятно какая, другая повторила, потом информационное агентство процитировало неустановленные источники, потом другое информационное агентство процитировало неустановленные источники, потом какие-то официальные лица что-то сказали, ссылаясь на эти информационные агентства, и на основании этого идут заявления, что 99,9% вероятности, что это теракт. Ну, почему?
Кэмерон и Обама — это не какие-то, будем так говорить, непонятные источники, а именно они.
Кэмерон и Обама — это предельно понятные источники. Я напомню, что если верить господину Обаме, то мы с вами сейчас не существуем. Наша экономика разорвана в клочья, и, соответственно, мы вместе с ней. Если верить господину Обаме, то у нас в Косово был какой-то референдум, которого, правда, в природе не было, но он точно более легитимен, чем референдум в Крыму, который был. Так что Обама — это тот еще источник. Я думаю, что про господина Кэмерона мне сейчас голову, так сказать, на память ничего не вспомню, но я думаю, что он в этой связке не главный. И то, что говорят англичане и американцы, официальные лица про Россию, ну, знаете, это очень забавно. Вот вдумайтесь в то, что они говорят. Англичане официально говорят: первое, мы хотим вам помочь в расследовании теракта. Второе, но вообще-то вы главная опасность или одна из главных опасностей для Великобритании. Это не шизофрения, нет? Причем, судя по их политике, правда, это второе, а не первое.
И они в пятницу это официально пропишут уже в своей доктрине.
Да, но это уже они это уже дали такую же утечку, как и про теракт. Слушайте, про Боинг, который разбился над Украиной, где все контролируется американцами, они до сих пор не могут внятно сказать ни бе, ни ме, ни кукареку. Про этот самолет, который летел из Египта, который сейчас не контролируется ни американцами, ни англичанами, это независимое государство, после того, как они, так сказать, преодолели арабскую весну в Питер, они уже исполнителя нашли, уже показывают, значит, фигуру с размытым лицом. Это что такое? Это откуда они могли взять? Если это, конечно, не они сами сделали.
Сегодня появилась информация о том, что разведка Великобритании получила эти данные от разведки Израиля.
Ну, классно. Можно еще вспомнить, что во время полета этого самолета там как раз проходили маневры вооруженных сил Израиля с запуском ракеты со всем остальным. Да? Нашли на кого сослаться. Да? Дальше. Соединенные Штаты Америки. ФБР готово вам помочь. Мы вам сообщаем информацию. При этом тут же Пентагон сообщает, что Россия, оказывается, осуществляет агрессию. И для сдерживания этой агрессии, я цитирую, сдерживания агрессии, они уже придумали какое-то страшное оружие, о котором они даже не могут ничего сказать. Ну, я правильно понимаю, что они для сдерживания российской агрессии придумали закладывать бомбы в пассажирские отсеки самолетов? Или это какое-то другое оружие? Или это информационное оружие? Или нам будут вирусы запускать, как они запускали на 86-м году, устроив катастрофу на газопроводе, когда два поезда сгорело вместе с пассажирами? Или как они Ирану запускали вирус? Израильтяне, вернее, запускали вирус Ирану. Да? Я крайне сдержанно бы относился к любой информации, которая исходит с Запада, потому что за последние два года мы не про каких-то там террористов наслышались, вранья, не про какого там Саддама Хусейна, который и химическое оружие разрабатывал, и атомное оружие разрабатывал, и биологическое, и Колин Пауэлл тряс пробирками в Совете Безопасности ООН, а потом выяснилось, что все это ерунда, все это вранье. Причем это не ошибка, а это осознанное, целенаправленное, циничное вранье. Так мы про себя наслушались столько из уст этих уважаемых господ. Ну, там, ладно, Саддам Хусейн, может, действительно что-то разрабатывал, просто никто ничего не нашел. Но, знаете, мы с вами воду из луж не пьем, как нам радостно сообщают западные пропагандисты. И когда российские либералы извиняются перед миром за российскую оккупацию Армении, и Запад этому рукоплещет, ну, простите, пожалуйста, а как этим людям можно доверять? Этот вопрос открыт. Второе. Все дружно забыли о второй версии. Действительно, в момент крушения самолета там был какой-то звук вполне допустим. Но вы знаете, когда хвост отрывается от самолета во время полета, тоже при этом должен раздаваться нехарактерный звук. Как увеличивают пассажировместимость замечательных аэробусов? Гениальные европейские инженеры. Очень просто. Они просто удлиняют фюзеляж. Удлиняют фюзеляж сзади. В результате, когда самолет взлетает, а он взлетает круто наверх или садится, классическая травма – это удар хвостом о взлетно-посадочную полосу. Даже уже специальный термин появился для обозначения этого события. Так это много, так это часто распространено. Самолет, который погиб, он имел такую травму, еще когда был у предыдущего владельца. Понятно, почему это категорически отрицают владельцы самолета. Это их конкретный интерес, что они недолжным образом диагностировали свою машину. Понятно, почему производители всячески от этого отбрехиваются. Понятно, почему европейцы не говорят про это ни слова, потому что это их самолет, это их опасность. Но слушайте, все вы видели фотографии в интернете, кто интересовался, оторванного хвоста самолета. Каждый может сейчас прямо его найти в Яндексе или в Гугле, кому как нравится, и увидеть, что низ этого, так сказать, нижняя часть фюзеляжа просто разлохмачена, просто размозжена, а дальше идет обрыв строго по шпангоуту, по ровной линии. То есть, если там действительно была усталость материала, то вот так это и должно было рваться. И, знаете, пока нет однозначных доказательств того, что это теракт, говорить о том, что это теракт, и ах, какой ужас, против нас ведется война, можно только с единственной поправкой. Против нас ведется война информационная. Если это бы вправду был ИГИЛ, знаете, на ИГИЛ, судя по всему, работают лучшие голливудские продюсеры. И люди их уровня. И они бы взяли бы на себя ответственность в тот же день, а не ждали бы несколько дней. А так такое ощущение, что эти террористы посмотрели по телевизору, говорят, ну надо же, столько времени прошло, еще никто не сказал, что это они. Давайте-ка скажем, что это мы сделали.
Михаил Геннадьевич, сейчас у нас вновь небольшой перерыв, после которого я хотела бы обсудить с вами продолжение этой темы. Давайте. Кому это было выгодно с экономической точки зрения?
Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. «Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
В студии доктор экономических наук Михаил Делягин. Мы продолжаем обсуждать самые значимые события последних дней. И сейчас в центре нашего внимания то, что вот с пятницы у нас закрыто авиасообщение с Египтом. Но, точнее, наши туристы в Египет влететь не могут. Обратно возвращаются, собственно, в массовом порядке. Сейчас уже появилась цифра, что на данный момент из Египта вернулись 25 тысяч российских туристов. Все происходит в соответствии с тем, как заканчиваются их путевки. Ну, в общем, все идет по плану. Но я хотела бы обратиться к нашим радиослушателям. Если вы или ваши знакомые недавно вернулись из Египта, пожалуйста, расскажите нам про досмотр в аэропорту, про возвращение багажа, вот с какими проблемами вы столкнулись. Есть ли у вас на руках путевки в Египет? Готовы ли турфирмы вам вернуть деньги или какие-то они другие варианты вам предлагают? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, несложно догадаться, что Египет довольно массовое направление, поэтому и среди сотрудников «Комсомольской правды» также нашлись те, кто должен был вот буквально на днях вылетать в Египет. Одной из них была Ирина Самойлова. И давайте послушаем, каким образом в итоге она проходила досмотр. Есть ли сейчас какое-то усиление безопасности в московских аэропортах? И какой вариант с отдыхом ей предложили?
Досмотр у нас и так достаточно строгий в аэропортах наших московских, поэтому никаких нововведений в связи со всеми случившимися событиями не произошло. То есть, как обычно, досматривали жидкость. Нельзя больше 50 миллилитров ничего, ни кремов, ничего нельзя. Так оно и вышло. В аэропорту Шарм-эль-Шейха немножко по сравнению с обычным, чуть более усиленный был досмотр. И много туристов наших направляли на ленту на просмотр. Обычно идут через красный коридор, кто кому есть что декларировать и досматривать. Но в данном случае досматривали, ну, наверное, вот по ощущениям, четвертую часть пассажиров, прогоняли их багаж через ленту. В основном это, наверное, мужчины или пары. Так вот, по моим наблюдениям, женщины, женщин с детьми или вот людей старшего возраста пропускали как бы без такого досмотра. Так что, в общем-то, оказалось, по ощущению и разговорам с людьми на пляже, здесь люди и из Казани, люди из Екатеринбурга, люди из Питера, люди из Москвы. То есть все летели с ощущением ужаса и коллапса, и вообще за что нам это все. Ну, в общем-то, оказалось не так все плохо.
Ну вот мы слышали рассказ сотрудницы «Комсомольской правды» Ирины Самойловой. У нас есть возможность чуть попозже послушать еще один комментарий человека, который уже отдохнул в Египте и прилетел в Россию. Но, Михаил Геннадьевич, я до перерыва задала вам вопрос. Сейчас я хотела бы получить на него ответ. Если представить себе, что это действительно ситуация, которая нагнетается, и не о какой приоритетной версии теракта на борту «Аэробаса» речи быть не может, тогда с экономической точки зрения кому все это выгодно?
Вы знаете, даже если предположить, что это теракт. Вот, допустим, что мы имеем 100% доказательства. И действительно, египетские аэропорты, скажем, это низкое качество работы по обеспечению безопасности. Что мешало предложить быстро в оперативном порядке правительству Египта, что мы перебрасываем в аэропорты Египта на свои рейсы свои бригады по досмотру и обеспечиваем свой собственный контроль силами МЧС на уровне московских аэропортов. Точка. Чтобы туристы ничего, кроме там лишней 15-минутной задержки, не ощутили.
Но бригады и так переброшены. Туда три борта отправились как раз со специалистами, ну, простите, которые сейчас работают.
Почему же тогда они работают только в одну сторону? Зачем тогда понадобилось прекращать, так сказать, закрывать это туристическое направление?
Вопрос.
Если все уже сделали. Потому что ведь, понимаете, ведь для Египта эта ситуация абсолютно катастрофическая. Угу. Когда мы называем цифры там, $500 миллиона до Нового года, 2 миллиарда, извините, долларов в год, может даже чуть больше. Нужно еще учитывать, что еще есть британские туристы, хотя их не так много, как наших. Еще есть французские, есть общее падение турпотока из-за снижения рейтинга. Но дело не в абсолютных величинах. Дело в том, что египетская экономика крайне слаба. Грубо говоря, никакого другого внятного, серьезного международного бизнеса, кроме туризма и Суэцкого канала, там нет. Угу. Для них каждая копейка на счету. Почему в 2010 году там произошла эта революция? Одна из причин. Потому что у нас была засуха, мы прекратили экспорт зерна, и цена зерна в Египте выросла там, процентов на 10%. В результате этих 10% огромная часть людей оказалась за чертой бедности, потому что они жили на этой черте бедности. В 2007-2008 годах, когда было дорогое зерно тоже, когда кризис привел к падению финансовых потоков, режиму Мубарака пришлось приложить титанические усилия, чтобы удержать стабильность в стране. Не нужно судить по Египту, по туристическим районам. Нужно судить по нетуристической части Синая. Основная часть людей живет очень бедно и на самом деле скучно. Для них потеря незначительной даже в процентном выражении части доходов может быть фатальной. Поэтому экономике Египта нанесен очень серьезный удар. Именно в то время, когда Египет начал выступать как партнер Российской Федерации. В то самое время, когда Запад призывает к взаимопониманию, и при этом, скажем, в Германии тягчайшим оскорблением, наверное, хуже, чем нацист, или, по крайней мере, близко к нацисту, является словосочетание «понимающий Путина», то есть просто признающий, что у России есть какие-то свои интересы, не соглашающийся с Россией, с ее интересами, а просто говорящий, что да, у России есть свои интересы, я примерно понимаю, в чем они. Угу. Да, вот этот человек, когда мне первый раз это написали, немцы, что как бы за это вычеркивают из профессии политолога, я не понял, как можно вычеркнуть из профессии политолога. Да, ну это невозможно. Есть журналисты, есть возможность давать комментарии. Выяснилось, что нет возможности давать комментарии, потому что человеку просто обрезают все контакты. Якобы это именно так выглядит современная европейская демократия. Вот эта самая Европа, она и этот самый Запад, который вот так относится к нам, и, естественно, люди хотят, чтобы все в мире так относились к нам. В это самое время Египет воспрял против арабской весны, против этой инспирированной американцами революции. Я не говорю, что Мубарак был хорош. Мубарак был ужасен. Но на смену ему привели братьев-мусульман, привели исламистов. Не таких, как в исламском государстве, и не таких, как Усада бен Ладен. Но две трети пути к этому состоянию они прошли. Причем они не случайно пришли. Не то, что вот они боролись, и они наконец победили. Нет. Президентство господина Обамы началось с того, что он приехал в Каирский университет практически сразу после инаугурации и прочитал там лекцию о новом отношении США к исламу. Причем на эту лекцию были специально приглашены представители запрещенной в то время в Египте организации «Братья-мусульмане». Ну, представьте себе, сейчас Обама приедет в Москву с дружеским визитом, выступит в Московском университете, а на первых рядах аудитории будут сидеть специально приглашенные деятели Хизбут-Тахрира, Исламского государства, там, каких-нибудь боевиков северокавказских и прочее. Вот это сделал товарищ Обама в Каирском университете. При том, что Мубарак был его верный, да, не могу сказать, союзник, обслуживающий персонал, так сказать, он на это согласился. Он не стал ничего делать по итогам этого. В результате его не стало очень быстро. Но после этого, когда Египет окунули в ад, а исламизм агрессивный, а не ислам как нормальная человеческая религия, а исламизм как религия, которая считает, что человек должен быть или мертвым, или мусульманином. Это предельно агрессивная часть даже в фундаменталистском исламе. Вот, военные Египта, которым совершенно все это не нравилось, которые, как любой военный, в основном все-таки является светским человеком, потому что он знает, что пушка стреляет по законам механики и баллистики, а не по воле высшего существа. Хотя, может быть, без воли высшего существа тоже не обошлось, но наводить нужно самому, и целиться, и заряжать тоже нужно самому. Они взяли власть в свои руки, они свергли американских ставленников, братьев-мусульман. На самом деле, братья-мусульмане – фундаментальное движение. Они очень долго вели работу, они создали социальную систему внутри, систему социальной поддержки. Но они были исламистами, их свергли. Светский режим, который вполне толерантно к нам относится, который является чуть ли не единственным нашим союзником, не считая Сирии, в нынешнем арабском мире. И вот теперь нашими же руками по нему наносится такой замечательный удар. Это демонстрация всем остальным. Не вздумайте дружить с русскими. Мы вас не будем мочить. Это они вас замочат за то, что вы с ними дружите. Вот какая ситуация.
Да, но сейчас у нас небольшой перерыв. У нас есть телефонные звонки. К сожалению, не успеваем мы их выслушать. Жаль, конечно. Давайте поступим следующим образом. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. И я обращаюсь к Александру, который вот ждал своей возможности рассказать, ну, наверное,
о том, как... Вы бы мне махнули, я бы прервался.
Нет, нет, ну что вы...
Почему?
Нужно было услышать ваш ответ, а рассказ Александра мы услышим через 4 минуты.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.
«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
В студии доктор экономических наук Михаил Делягин, и мы продолжаем обсуждать самые значимые события. Вот, в частности, прекращение авиасообщения с Египтом с экономической точки зрения. Для чего все это было сделано, ну и каким образом это ударит по стране?
Это вообще удар по российским авиакомпаниям. Потому что, как я понимаю, текст запрета достаточно простой. Запрещено российским авиакомпаниям возить российских туристов, да, туристов в Египет. То есть, когда я об этом услышал сообщение, подумал, ну ладно, полетим через Стамбул. Ничего страшного. Но сейчас, то есть, можно и иностранной компании лететь в Египет напрямую. То есть, получается, что как бы это дискриминация российских авиакомпаний. Это не просто удар по Египту, это еще и удар, не просто удар по нашему туристическому бизнесу, это еще и удар по российским авиакомпаниям. То есть Аэрофлот не имеет права, все остальные не имеют права. А, пожалуйста, Air Египет, да сколько угодно, да взрывайтесь хоть все как хотите. Вот это как? Вот где здесь ночевала логика и в каком состоянии она во всем этом ночевала? В чем смысл? Что, террористы не будут взрывать Air Египет? Ну тогда давайте зафрактуем Люфтганзу. Они, наверное, Люфтганзу тоже не будут взрывать по тем же соображениям. А если к какому-нибудь американской компании договоримся-то, а если Аэрофлот зарегистрирует дочку в Соединенных Штатах Америки, так вообще будет совсем хорошо. Хозяйские-то самолеты точно взрывать не будут, американские. Ну, где здесь логика? О чем здесь? И потом, понимаете, я вот... Все-таки нужно иногда следить за высказыванием наших уважаемых руководителей. Вот Росбизнес-консалтинг цитирует господина Медведева. При остановлении авиасообщения с Египтом необходимо, кавычки открываются, для того, чтобы окончательно выяснить причину крушения аэробуса. Кавычки закрываются. Это вообще... Это как? Вот как работает мозг людей, которые принимают подобного рода решения на... То есть я понимаю, кто-то сказал, теракты, хорошо, ладно, приостановили полеты. Но почему приостанавливают наши полеты, не приостанавливают все остальные? То есть, да, пожалуйста, гражданам России запрещено погибать на российских авиакомпаниях, на египетских погибайте как хотите. Мы типа за это не отвечаем. Это типа, как только гражданин России сел в египетский самолет, он уже не гражданин России, правильно? С другой стороны, а какое отношение имеет приостановление авиасообщения с Египтом к выяснению причин крушения аэробуса? От нас что, египетские власти что-то прячут, и мы, значит, так шантажируем $2 миллиардами в год? Ну вот как это объяснить? На что, так сказать... Я даже не знаю, как это сформулировать, чтобы никого сильно не обидеть, но, по-моему, нас всех обидели уже очень здорово. Потому что подобного рода официальные формулировки молчаливо исходят из того, что мы ненормальные и безумные. И мы не умеем читать, мы не умеем слушать, и мы не способны выявлять причинно-следственные связи. Я хочу напомнить уважаемому государству, что да, конечно, у нас очень много людей пропустили через единый госэкзамен, и, возможно, ко многим из них это действительно относится, но все-таки еще не все люди доведены до состояния дебилизма в нашей стране, чтобы вот это воспринимать всерьез.
Да, просто появилась информация о том, что египетские авиалинии будут увеличивать количество рейсов в Россию, и что-то мне подсказывает, что отнюдь не чартерных рейсов с туристами российскими, которые возвращаются из Египта. Кстати, вот по поводу возвращающихся туристов, давайте послушаем еще один рассказ. Турист, который вернулся из Египта, Максим Мельник, ответил на наши вопросы, как там с безопасностью, что изменилось.
Во время вылета нас сопровождал гид до аэропорта. Он сообщил, что наш рейс будет задерживаться еще на 3 часа, хотя мы на час задержались еще из гостиницы. Однако, когда мы приехали к аэропорту, это была задержка на 1 час. По сути, очередей каких-то огромных не было. При этом мы проходили регистрацию, оформляли багаж, взвешивали его и составляли специальное место, куда он подписан уже с нескольких сторон. Потом сотрудник аэропорта просто куда-то отгружался, да, чтобы багажа неизвестно было. После было прохождение осмотра двойного. Настроение в аэропорту было у людей, конечно, немножко напряженное, какой-то хаоса, какой-то паники, каких-то таких вспышек эмоций никаких не было. Было 2 рамки, одна на входе, потом вторая после первичной регистрации на рейс. Заставили разуваться. Это было, насколько я помню, впервые. То есть раньше того не было. И мануально смотрели. То есть стояла девушка, проверяла женщину, молодой человек проверял мужчин. То есть, конечно, меня проверили полностью, карманы и так далее, и так далее. Но после этого мы все сели на рейс.
Рассказ туриста Максима Мельникова.
Ничего особенного, скажем, в Китае вас ощупывают в большинстве случаев достаточно часто. В некоторых странах это стандартная процедура, в некоторых выборочная. Ну, вторая рамка, и заставить ботинки снимать, это немножко необычно, особенно в теплой стране, потому что, скажем, у нас в Москве не заставляют снимать ботинки, вообще в России не заставляют.
Если каблуки,
или если какая-то металлическая часть большая. То есть вот если есть металл в подошве, то тогда заставляют снимать, но это именно в виде исключения. Но ничего страшного. И более того, понимаете, мне очень не понравилось ужасное совершенно высказывание Доренко. Он сделал ролик про Египет, как там все ужасно. Но вы знаете, в Египте порядка, но я не припомню, чтобы там был вот такой четкий немецкий порядок. Но это немножко другая культура. И к нему нужно относиться именно так. И когда люди покупают там горящие туры в Египет, они четко понимают, что это именно Египет, это не Германия. Если вы едете в Шарм-эль-Шейх, то не нужно выходить за охраняемую территорию гостиницы, потому что там может быть все, что угодно, абсолютно все, что угодно. И нормально туркомпании это объясняют, многие люди это понимают и сами.
Позвольте, я зачитаю СМС-сообщение. Наталья из Саратова пишет: полностью согласна с мнением Делягина насчет длинного хвоста самолета. У наших самолетов нет таких глупых пропорций. Наши самолеты не чиркают хвостами посадочную полосу.
Да, именно поэтому наши самолеты практически не выпускаются.
Мы сейчас поговорим, у нас вот 4 минуты остается по поводу других не наших самолетов. Михаил пишет: руководство Исламского государства в ряде случаев наверняка совладельцы гостиничного бизнеса в Турции, Египте, Тунисе. Является ли правдоподобной версия о том, что теракт не был согласован с головной организацией? Тогда какой смысл вредить самим себе? Я думаю, что это...
Вы знаете, я не думаю, чтобы они были серьезными совладельцами этого бизнеса, особенно в современном Египте и особенно в современной Турции. То есть там жесткая полиция. Вот, пожалуйста, у себя там воюйте и даже нам помогайте. Да, турки не против Исламского государства или не очень сильно против. Главное, чтобы курдов давили. Но вот на своей территории они это не любят достаточно сильно. Исламизм Эрдогана – это не исламизм Исламского государства. Он тоже многих пугает, мне, скажем, он не нравится, но это разные сорта этого замечательного продукта.
У нас 3 минуты остается, даже чуть меньше, и мы хотели бы затронуть еще одну тему. Вот коротко ваш комментарий по поводу всей этой возни вокруг Боинга 737.
Значит, первое. Никто не говорит, что это касается 6 самолетов на территории Российской Федерации. 6, при том, что 737 самая распространенная машина из Боингов, но это удар именно по тем тем авиакомпаниям, которые по каким-то причинам регистрируют свои самолеты на территории России. За пределами России летай не хочу. Угу. Эксплуатируйте самолеты, зарегистрированные вне России, платящие деньги вне России, тоже сколько угодно. То есть у меня ощущение, что в данном случае версия Доренко правильная, что это месть госпожи Анодиной, которая возглавляет Международный авиационный комитет с доисторических времен, с момента его создания. Международный авиационный комитет, кстати, СНГ. Вот, за банкротство Трансаэра, которое, как я понимаю, принадлежало ее семье. Вот ровно месть и других видимых причин просто не просматривается. Потому что если действительно есть дефект в конструкции, всякое бывает, отлично. Почему самолет, зарегистрированный в России, нельзя использовать, а ровно такой же самолет той же самой авиакомпании, зарегистрированных за пределами России, по тому же рейсу использовать можно? Где здесь логика, кроме мести Российской Федерации? И я думаю, у нас есть такой персонаж, был один персонаж в органах государственной власти, который в таких случаях задал вопрос: а почему до сих пор не возбуждено уголовное дело? Угу. Вот я присоединяюсь, мне просто интересно.
Но тем временем решение Межгосударственного авиационного комитета об отзыве сертификата Боинга 737 не отозвано. И вот это просто это буквально вот новость сегодняшнего дня.
Кто они это его выносят, цирк. Потом это они цирк. Его отзывают. Потом они его... То есть, может быть, это диверсия против СНГ, у которого такой безумный, сумасшедший Международный авиационный комитет. Ну, по крайней мере, производящий такое впечатление. Я не знаю, но это не есть управление. Это не есть управление технологичной, высокотехнологичной сферой с крайне высокой степенью опасности. Это вообще это какой-то дешевый водевиль. И я думаю, что деятельность его участников должна получить юридическую оценку.
Ну что ж, спасибо огромное. Доктор экономических наук Михаил Делягин, как всегда по понедельникам, в это время был в прямом эфире.
Спасибо.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.